Хорошо. У меня есть немножко сегодня такая мысль, и я хочу поделиться с вами. Это слово пришло ко мне примерно где-то месяц назад, может, 3 недели, чуть больше, чем 3 недели. И тогда, когда Света говорила свою проповедь здесь, в центре, нас с Ларисой не было, и я когда прослушал через несколько дней эту проповедь, я был удивлен, насколько сейчас Дух Святой. И опять последняя проповедь Андрея в последнее воскресенье. Та молитва, которую мы молились после служения уже. И я заметил, что сейчас Дух Святой очень серьезное ударение делает на некоторые вещи. Я понимаю, не всех касаются эти слова, не ко всем они относятся. Но есть категория людей, которым тяжело. Смотрите. Я всегда говорю, да, это избрание Бога, это милость и благословение Бога. Я сел в машину, я проехал несколько минут, мне вообще классно, я несколько минут еду, и я в центре. У меня есть вопрос, я подошел к кому-то, спросил, подошел к пастырям там, или вообще с ребятами, вот мы поговорили на группе, и все, и оно как-то решается. Эти все вопросы решаются, и нас Бог настолько пропитал, я говорю, мы даже не замечаем того, насколько мы пропитаны информацией Бога, и насколько Бог влил в нас свое знание, откровение. Ты, когда получаешь это мгновенно, это не вмещается в разум, но когда год за годом ты погружаешься в Его знание, в знание, в принципов Бога, это происходит не так заметно, но когда ты говоришь, наши дети, наша молодежь говорит старшими людьми, которые прожили очень много верующими людьми, и они удивляются, говорят, откуда ты все это знаешь? Это невозможно, чтобы подросток, или молодой человек, 18, 16, 15 лет, 20, он имел такую информацию. Он мог так говорить смело о Боге, он мог так учить, он мог так рассказывать. Но это правда, и это свидетельство того, что все-таки мы, посвятившие себя Богу и жаждущие Его, Он приходит в наши жизни, Он учит нас. Но есть категория людей, о которой мы не должны забывать, потому что Бог поднимает тело, Он не поднимает вначале одну руку поднял, потом где-то поднял вторую ногу. Бог поднимает по всему лицу земли свое тело. И я удивлен, насколько Бог заинтересован сейчас. Есть несколько только стран, откуда не приходили письма в центр. Африка, Азия, Восток, Россия. Вся Европа, люди связаны с центром, они пишут, они задают вопросы. И это говорит о том, что перед тем, как придет слава Божья на землю, Бог должен приготовить людей. Бог должен приготовить даже тех людей, которые будут служить. Сейчас, если придет покаяние, вот сейчас вспышка, представим себе вспышка, сейчас по всей земле. Покаялось 3 миллиона людей. Это я беру по минимуму, 3 миллиона людей. Найдутся ли люди, которые помогут им? Найдутся ли люди, которые наставят их в первом учении Иисуса Христа, в первых азах, в первых вещах? Мы это видели в 90-е годы, кто застал это? Массово люди каялись, потому что развалился Советский Союз, массово люди приходили в церковь, люди протягивали руку за Библией с дрожащей рукой, говорит, не может быть. Не может быть, я встречался очень часто с людьми, которые говорили мне, ты счастлив человек, потому что ты можешь открыть Библию и ее читать, а мы не имеем права. Их даже настроили в православных, в католических церквях, что они не имеют права читать Библию, только священник имеет право на это. И когда людям рассказывают, да нет, ты можешь читать Библию, она говорит, да как? Нет, это я недостойна. Настолько были люди обмануты, но люди тянулись к Богу. И я говорю, я реально, я видел, когда просто давал Евангелие и Библию в руки, люди целовали, они прижимали к груди Библию и плакали. Но сколько людей, всех людей, которые искренне покаялись в то время, они остались в церкви. Они остались в Царстве Божьем. Они были разбиты неправильным отношением, неправильными вещами. И сейчас, если мы смотрим, Бог поднимает по всему телу. Среди испаноговорящих есть люди, поставленные трансформирующие испаноговорящие поколения. Среди англоговорящих есть люди, Богом сейчас призванные, которые трансформируют англоговорящих людей, англоговорящее население. И так в каждом языке, в каждом народе Бог поднимает. И те люди, которые я говорю, пишут с многих стран или связываются с нами с разных стран. Это русскоговорящие люди, которые питаются от центра, которых Бог через центр трансформирует. И есть одна проблема, очень серьезная проблема данного времени, когда прошла волна именно вскрытия религиозного духа, влияние религии, грязь религии, беспощадность религии. Высвободилось учение вместе с тем очень многими людьми насчет всепокрывающей и дозволяющей благодати Божьей. То есть это вторая обочина, и в некоторой степени она, наверное, еще хуже, чем религиозная, потому что эта зараза уже ведет людей к реальному падению, к реальному разочарованию в жизни. Они вроде служат Богу, они вроде пользуются благами Бога, и вместе с тем это люди полностью обманутые, которые в итоге попадают под суд Бога. И это невозможно изменить просто так. Должна высвобождаться информация, которая будет стабилизировать, которая будет нести центральную ось, или которая будет устанавливать просто Божий принцип, принципы Божьего Царства, законы Божьего Царства, потому что Бог движется только своими принципами, только своим понятием, только законами, которые Он установил во всей Вселенной. И Он сказал, я от этого никогда не отступлюсь. И мы должны с этим считаться. Я сегодня хочу поговорить немножко об одном моменте. И эта вещь за эту сферу, она лежит персонально на каждом из нас. Насчет этого можно говорить корпоративно, и оно касается корпоративного служения, корпоративных отношений и так дальше. Но я хочу сегодня сделать ударение именно на персональные отношения с Богом, на личную ответственность за некоторые моменты в нашей жизни. Название темы сегодняшней – это «Огонь на жертвеннике». Очень интересно, знаете, мы много знаем о жертвах Старого Завета. И жертвы были не только в Старом Завете, жертвы были еще до Старого Завета. Каин и Авель приносили жертву, Авраам приносил жертвы, Исаак приносил жертвы, Иаков. Праотцы Израиля, которые никогда не имели закона от Бога, которые жили по своей совести, по пониманию Бога, по пониманию, как нужно жить из-за отношений с Богом и так дальше. И эти люди, они почему-то приносили жертвы. Именно Богом было установлено. Возможно, здесь была задействована кровь животных. Возможно, еще какие-то моменты. Было задействован хлеб, было задействовано вино, было задействован елей и так дальше. То есть очень много разных моментов, даже которые не касаются смерти, не касаются крови животных. Но жертва приносилась. Жертва в глазах Бога имеет особенное значение. И когда уже Бог начал работать, я хочу немножко провести параллель тех примеров, которые Бог оставил нам в Старом Завете. И я хочу показать, как оно работает в нашей жизни, в наших отношениях сейчас с Богом, отношениях благодати. Дело в том, что Старый Завет, мы не живем по Старому Завету. Этот Завет исчерпан, он полностью отменен, потому что пришел Новый Завет, это Завет через кровь Иисуса Христа. Но те вещи, те исторические события или те примеры, которые описаны в Старом Завете, они полностью указывают на нашу духовную жизнь, на наши духовные отношения с Богом. И это есть прообраз. Если мы читаем, и Дух Святой открывает нам смысл этих вещей, это есть действительно, это все записано, это страницы в Библии, не для того, чтобы полностью, я говорю, сделать Библию потолще, а для того, чтобы нам что-то показать и чему-то нас научить. Итак, Старый Завет. Я уже касаюсь жертвы, я касаюсь того момента, когда Бог уже дал постановление Моисею, как должно быть. Ребят, я сколько читал числа второзакония, там голова болит. Ты его читаешь, там есть интересные вещи, но понять все это. И я вообще удивлялся, я говорю, Бог, а вообще священники, когда выходили к жертвеннику, они с собой какой-нибудь свиток несли, как это делать, и настолько уже было все в понимании, в разуме, что там нужно было повернуться на восток, там нужно было повернуться на запад, там нужно было правильно вмахнуть, столько-то раз рукой махнуть, там нужно было определенный Делали Фимиам, это был секрет священника, об этом никто не знал, потому что тот Фимиам, который воскурялся в святилище, он не имел права воскуряться больше нигде и зажигаться больше нигде. То есть даже сам принцип, точный рецепт приготовления Фимиама, израильский народ его не знал, только знало колено Левия. Было много очень интересных моментов, и Бог сказал приносить жертвы. Бог рассказал, как это должно быть, расписал все. Кому интересно, почитайте, ребят. Я говорю, мне тяжело. Я эти вещи не понимаю до конца. Я знаю, что это прообраз, я знаю, что они указывают на какие-то вещи. Но когда Дух Святой тебя туда ведет и показывает, скрывает какие-то моменты, это очень интересно. И в Левит в 9:24 написано: «От Господа вышел огонь и сжег жертву всесожжения и жир на жертвеннике. Увидев это, народ закричал от радости, и люди опустились в поклоне лицом до самой земли». Это был момент, это первое действие было в израильском народе, когда уже было все сделано по слову Бога, через Моисея, уже была установлена скиния, это уже было все, сделаны все сосуды, приготовлены все вещи для служения, и первое служение. И здесь священники, Аарон и его сыновья, сделали все по слову Божьему, и они разложили дрова, разложили огонь. И когда написано, священник поднял руки для молитвы, вышел огонь от Бога и зажег эту жертву. Огонь на жертвеннике, он не был запален рукой человека. Этот огонь был сверхъестественный огонь, и я... До сих пор, вернее, до недавнего времени я не мог понять, Бог, а почему? В нашем представлении принесение жертвы, это принесли, там привели корову или ягненка, его священник разрезал, положил на жертвенник, там огонь, он сгорел и все. Кто пробовал полить мясо на огне просто? Просто кусочек мяса. Это часы. Во время Пасхи, по некоторым подсчетам, в жертву приносилось 3-3,5 миллиона животных. Это уже в храме. Этот процесс не был растянут на недели. Это была одна неделя перед Пасхой, дни очищения. Из-за того, что народ в то время очень сильно разросся, и евреи жили через переселение не только в Иерусалиме, в Иудее, они жили по всему Востоку, и во время Пасхи они приходили на празднование Пасхи в Иерусалим, и они приносили свою жертву. Это миллионные жертвы были. И потому вот именно вот этот огонь, сверхъестественный огонь, который очень быстро сжигал жертву, это не был огонь, который был запален рукой человека. И дальше Бог сказал через Моисея израильскому народу, это уже в 6 главе, пусть огонь все время горит на жертвеннике и не угасает. Задача левитов, помните, когда пришли в пустыне к Моисею или к Иисусу Навину, сейчас точно не скажу, люди, которые обманули их, Иисуса Навина, которые обманули их, и они жили рядышком, и Евусеи, кажется, нет. Гаванитяне, Гаваон, да, жители Гаваона, все, спасибо. Жители Гаваона, и они пришли и обманули их, и сказали, что мы, вот, одежда наша потерлась, и сандали наши уже все полностью, все вышло из строя, потому что и да хлеб уже там засох, потому что мы очень долго шли. И написано, Иисус нами не вопросил Господа, а просто они решили вот так, постановили, и это была проблема. Но из-за того, что они дали клятву, они не могли по-другому сделать. И написано, что они сделали. Они сделали водоносами и дровосеками этих людей, которые рубили дрова для храма. Дров нужно было очень много, потому что хотя бы был сверхъестественный огонь на жертвеннике, все равно там использовались дрова для поддержания этого огня. И Бог сказал, задача левитов – это смотреть за тем, чтобы огонь всегда горел днем и ночью. Светильник погасал во время ночи. Они ночью не держали светильник горящим. Он не должен был гореть. И написано даже за Самуила, когда Бог начал говорить Самуилу, это было то время, когда еще светильник не погас в Господнем храме. То есть это было еще не ночь, это был вечер. Это вечернее время, когда, возможно, это примерно было сразу после жертвоприношения, вечернего жертвоприношения, но сам светильник, он не горел. Но поддерживать огонь в определенном подсвечнике, И на жертвеннике это была задача левитов. Потому там были установлены очередя, там было, они шли по списку, по времени, и они дежурили круглый год для того, чтобы поддерживать огонь в этом месте, на жертвеннике Господнем. И прошло немного времени, и написано в Левит 10 глава, 1-3 стих, «Сыновья Аарона, Надав и Авиуд, взяли каждый свою кадильницу и положили в них не тот огонь, который Моисей велел им брать для сжигания благовоний. Тогда вышел огонь от Господа и жег Надава и Авиуда, и они умерли перед Господом. Моисей сказал Аарону, Господь говорит, священники, приближающиеся ко мне, должны почитать меня. Я должен быть свят для них и для всего народа». Аарон же ничего не сказал на это. Два сына Аарона. Ихняя ответственность была за горение огня, за того, чтобы во время ихней очереди поддерживался огонь. Я не знаю, что произошло, Библия не говорит. Скорее всего, было упущение, и, возможно, они в то время еще не до конца понимали важность этого служения, и они, возможно, проспали. Они не подложили вовремя дров, и этот огонь утих. Он погас. И написано, для того, чтобы как-то эту ситуацию смягчить, они просто подожгли огонь, положили не тот огонь, который был зажжен Богом, они положили обыкновенный человеческий огонь, и с этим огнем в кадильницах они вошли в святилище кадить. И написано, вышел огонь от жертвенника и сжег эти два священника. И Моисей начал говорить к своему брату Аарону и сказал, там дальше даже написано, из-за того, что они нарушили закон Бога, слово Бога, ты даже не имеешь права плакать по них. Ты и твои братья, вы не будете сокрушаться о их смерти, потому что это было поражение Господа. Это было нарушение завета Бога. И после этого пришел страх, и священники, они понимали, что нужно то, что если это Бог сказал, это нужно делать. Как мы можем это сегодня видеть в нашей жизни? Я знаю, это точно. Мой старенький iPad хочет на пенсию. Люди сразу мне скажут, это точно, я знаю, это Старый Завет. Конечно, это Старый Завет. Я хочу напомнить одну вещь и сказать один секрет. Анания и Сапфира жили в Новом Завете. Кстати, после Дня Пятидесятницы, после того, как Иисус Христос прославился, и после того, как Его благодать действовала на земле, и после того, как Его кровь действовала на земле, эти люди не были в служении. Ребят, они не были в служении. Они были просто прихожанами, скажем так, в церкви. Может, на них какая-то ответственность была, но Библия вообще насчет этого молчит. Давайте я немножко потом приду к этим двум личностям. Честно, что я вообще даже не думал насчет них говорить. У меня не было в планах, и насчет них ничего не записано в моем конспекте. И мне нравится, когда просто Бог показывает некоторые вещи. Это проблема. Сегодня именно вседозволенность христианства и очень много многих учителей, которые говорят, что благодать Бога и греха больше не существует, и мы можем жить как хочешь, что хочешь, и такие вещи, даже как половые отношения, они не имеют никакого значения вне семьи, они не имеют никакого отношения, через то, что Бог нас уже покрыл своей благодатью, мы можем творить, что хочем, мы можем пить, мы можем курить, мы можем употреблять наркотики, потом приходить и служить в церкви. Нет. Нет, ты будешь отвечать за эти вещи. Какой ты огонь сегодня ложишь на жертвенник Божий? Мы молимся, и я верю, что Дух Святой именно это время, как перед тем, как мы сейчас собираемся молиться, целая неделя будет, это неделя молитвы, жажды, голода, это мы будем сокрушать наши сердца, мы будем смирять себя перед Богом для того, чтобы Его огонь пришел, для того, чтобы Его жажда, Его голод захватил наши жизни. Мы молимся о огне Святого Духа. Ребята, я не хочу сегодня никого укорять, просто я хочу, чтобы ты понял, я хочу, чтобы Дух Святой сегодня донес некоторые истины в твое сердце. Когда мы просим огонь, Когда мы жаждем этого огня, вместе с огнем приходит ответственность за этот огонь в нашу жизнь. Вместе с этим Бог ложит на нас ответственность за сохранность этого огня. Вы понимаете, почему в церквях или вообще в жизни, в персональной жизни каждого человека происходят проблемы? Андрей немножко говорил, мы эту тему затронули еще, когда здесь был мужской завтрак. Люди, они подсажены на кого-то, они как младенцы питаются от кого-то, и когда приходит возраст жить самостоятельно. Я работал в одном доме, и мне бабуля задала вопрос, ну, мы разговорились, она немножко рассказывала за свою жизнь, я рассказывал за свою жизнь, за семью, и она мне сказала, говорит, меня 40 лет моему сыну, ну, я плачу за него страховку на машину, я плачу, он имеет, он уже имел свою семью, он в разводе, живет совсем отдельно, живет своей жизнью, она за него платит страховку за машину и тикеты его покрывает. Мужик ездит как хочет, у него, говорит, ну, вот его 2-3 тикета спид, за спидинг. И она покрывает эти все тикеты на плохие. Я говорю, правильно делаешь? Делай так и дальше, ему же хорошо жить. Ну, ему же классно. И очень часто христиане делают то же самое. Они хотят, чтобы за них кто-то платил тикеты, чтобы за них кто-то взрослел, чтобы за них кто-то постился, молился, был рядом и постоянно их подтягивал. И они же так же самое, эти люди просят, Господь, я хочу твоего огня. Нет, вместе с огнем приходит ответственность. Будешь ли ты смотреть за этим огнем на своем жертвеннике? Будешь ли ты подкладывать дрова на этот жертвенник? Будешь ли ты ночью вставать и подкладывать дрова, чтобы ночью не угас этот жертвенник? Будешь ли отвечать, будет ли твой жертвенник всегда готов, всегда ли будет убрано? Там даже было написано, когда священник будет убирать золу. Отходы на жертвенники, он это должен сделать так, чтобы не угас огонь. Даже если в твоей жизни бывают моменты, когда нужно что-то почистить Святому Духу, когда приходят какие-то обстоятельства, которые ты не можешь понять, почему они пришли в твою жизнь, ты ответственен за то, что в этот момент этот огонь не угаснет на твоем жертвеннике. Я ответственен за это. Мы отвечаем перед Богом за то, что пришло в нашу жизнь, то, что подарено Богом. Мы вчера на энкаунтере говорили. Иисус Христос сказал, «Я умолю Отца». Я умолю Отца, и мы обычно христиане, дети живого Бога, мы оскорбляем Святой Дух не то, что мы его посылаем, то, что мы его игнорируем полностью и говорим, да я не хочу с тобой иметь дело. Нет, это делает в спокойном непослушании, в спокойном игнорировании его голоса в нашей жизни. Просто как будто не замечая. Или просто Дух Святой не сейчас, через то, что ну сейчас это не подходит. Ну сейчас я не могу это сделать, просто у меня свои планы. И он игнорируется. Он игнорируется. И перед тем, как Дух Святой сойдет в своей силе, в своем огне на эту землю, я верю в то, что Бог будет приготовлять свою церковь именно за нашу ответственность, именно за то, что каждый из нас отвечает за персональные наши отношения с Богом. Да, у нас были моменты, когда мы двигались корпоративно, и мы будем двигаться, но именно вот эти вещи, когда приходят, вы знаете, я смотрю в семье, когда маленькие дети, мы заботимся о них. Мы заботимся о них. Но когда дети взрослеют, когда они уходят из нашего дома, когда они созревают, это уже не дети, которые, за которых мы полностью в ответственности. Они отвечают за свою жизнь. Они принимают решение, и их право прийти к маме и папе и сказать, папа, как ты считаешь, как ты думаешь, как мне поступить? Но он может этого не сделать, она может этого не сделать. У них есть право принимать свои решения. У них есть право принимать, даже если говорить за отношения с Богом, когда дети маленькие, мы полностью написано в Библии, родители, они через родителей освящаются дети. Мы несем покровительство над нашими детьми. Когда дети взрослеют, уже часть ответственности за отношения с Богом, за огонь на их жертвеннике, уже ложится на этих детей. И чем дальше, тем больше и больше и больше. То же самое в духовной жизни. В наших персональных отношениях с Богом на нас лежит ответственность. Как мы будем относиться к тому огню, что Бог зажег в нашей жизни. Бог ничего общего с грехом не имеет. Он имеет дело с грешником, но с грехом ничего общего не имеет. Его храм должен быть свят. Перед тем, как принести жертву в храме, перед тем, как храм приходил в запустение, когда были какие-то неправильные нюансы в Израиле, перед тем, как приносили жертвы, что делалось? Написано, они убирали весь храм. Перед тем, как приходила слава Божья в храм, там все убиралось, там все выносилось. Там были поставлены люди, которые делали ремонт, которые восстанавливали храм. И после этого начиналось служение, после этого приносили жертвы. После этого слава Божья являлась в храме. И часто люди хотят быть захвачены огнем Бога, они хотят, чтобы огонь сошел на их жертву, сошел на их жизнь, и вместе с тем они не хотят нести ответственность за эти вещи. Бог не бросает свою святыню просто так. Бог не бросает свой огонь просто так. Вы хотите побаловаться моим огнем? Ну, пожалуйста, там. А если нет, ну, возвратите мне его обратно. Или просто, да, угаснет, пускай угаснет. Нет. Божий огонь – это Бог. Божий огонь – это не просто какая-то вещь, которая не имеет в глазах Бога значения. Это Он, это часть Его. И когда зажжен был этот огонь на жертвеннике в скинии собрания, почему огонь вышел, написано, от Господа и сжег этих людей? Потому что они не чтили Бога, они не чтили то, что было зажжено на жертвеннике, и то указание, и тот приказ, который был дан Богом, они просто не чтили. Они посчитали, ну, так подумаешь, там, ну, огонь, ну, какая разница, вот это же огонь, и то огонь, то горит, и то горит, то сжигает, и то сжигает. Нет, они, написано, они принесли чуждый огонь, они принесли другой огонь, огонь, который не имел права быть в святилище. И давайте сейчас возвратимся к Анании и к Сафире. Эти два человека, Библия о них говорит очень мало. Написано, они были богатые люди, у них была земля. Были ли они задействованы в каком-то служении? Были они втянуты в какие-то церковные дела? Мы этого не знаем, Библия не говорит. И это не имеет никакого значения. Написано, тогда люди продавали земли, продавали свое имущество, дома, и они, вырученные деньги, они приносили для апостолов. И написано, апостолы уже потом распределяли так, чтобы не было нужды ни в кого. Они жили коммуной. Они жили обществом, где так все вместе, все друзья, вся большая семья, и друг о друге заботились. Они верили в то, что очень быстро придет Христос на землю, и это самая подходящая будет ситуация для встречи с Иисусом Христом. Мы не касаемся этого. Мы сейчас говорим о том, что эти люди, написано, они услышали, что некий мужчина продал все свое имущество, всю свою землю и все свои деньги принес к ногам апостолов. И он принес, он положил, его благословили, сказали спасибо, хороший мужик, Бог да благословит тебя, мы будем за тебя молиться. И проходит время, они смотрят, эта пара смотрит на этого мужчину, ну классная реакция апостолов была, хорошее отношение к этому мужику, о чем бы нам не попробовать? Давай попробуем, давай. И написано, они продали землю. И что они сделали? Жабка жила внутри где-то какая-то, там жило что-то, и оно решило немножко оставить себе. Ну так, на всякий случай. Если не придет Христос, тогда, когда мы ждем, или вот может апостолы действительно не отреагируют нас так, как отреагировали на того мужчину. Была у них какая-то мотивация. И они что делают? Они приносят, и они не говорят, мы 10% себе оставили, а вот 90% принесли. Ну это же похвально. Они не 10 принесли, они 90 принесли. Они часть какую-то себе оставили. Может, 20 оставили, я не знаю, Библия не говорит. И написано, в этот момент, когда вот эту вещь он положил, этот мешок с деньгами он положил возле Петра, Петр говорит, зачем ты обманул Духа Святого? Зачем ты оскорбил огонь, который зашел в день Пятидесятницы? Что ты сейчас сделал? Какие у тебя приоритеты? И мне интересна реакция Петра. Петр, сейчас же благодать. Ну, слушай, ты же отрекся от Иисуса Христа персонально сам. Ты что, не помнишь, как Христос тебя простил? Ты что, не помнишь, что произошло буквально? Это было 3 месяца назад. 3-4 месяца назад. Ты же своими устами отрекся от Иисуса Христа. Да еще не один раз. И сейчас вот человек просто неправду сказал. Он не отрекся от Иисуса Христа. Он сейчас не опустил кровь Иисуса. Он просто пришел и сказал не ту цифру. Нолики перепутал. Вот и все, и он падает мертвым. Ну как бы не благодать. И вы уже не Старый Завет. Ребят, почему эти вещи написаны в Евангелии? Почему это пытается сегодня Дух Святой донести до детей Бога, до своих детей? Потому что на нас лежит ответственность. Эти люди пришли в присутствие Бога с неправильной мотивацией. Эти люди пришли в присутствие Бога сознательно делает те вещи, которые нельзя делать. Они не были в служении, Библия не говорит об этом. Возможно, да, я скажу так, возможно, они не были в служении, но этим шагом они служили церкви. Этим шагом они служили движению царства на земле. Они, несмотря на то, что Библия не говорит о том, что они были в числе апостолов, там диаконов и все прочее, они были участниками распространения Царства Божьего на этой земле. И ответственность на них же так же сама лежала, как и на всех остальных участниках этого движения. И эти люди, они просто, не имея страха Божьего в своем сердце, не имея именно богопочтения, они решили, что с Богом и с тем, что произошло в день Пятидесятницы, можно шутить. И написано после этой ситуации, и смотрите, как происходит. И написано, когда пришла Сапфира, жена Анании, и Петр спрашивает, скажи точно, это та цена? Она говорит, да. Говорит, то же самое наказание, которое твой муж получил, получишь ты. И написано, она испустила дух. Мы не хотим это слышать, это неприятно слышать. Это неприятные вещи. Но, ребята, это, я говорю, это откровение Нового Завета. Это откровение для Церкви Иисуса Христа. Не в Старом Завете, а в Новом Завете написано, наш Бог есть Бог. Какой? Огонь пожирающий, так написано. Это пишет Павел, тот муж Божий, который больше всех писал о благодати Бога, об отношениях, о любви Бога к человеку. Он фактически написал 70% Евангелия. Это человек, который знал цену благодати Бога. И он пишет, и так получает царство, которое нельзя поколебать. Будем же благодарны, чтобы благодарностью этой почтить Бога, как положено, с благоговением и страхом, ибо Бог наш – пламень всепожирающий. Заметьте, здесь говорится о благодарности, как о даре. За Ананию и за Сапфиру говорится о жертве, как это было как благодарность, как дар. Только здесь апостол Павел говорит за благодарность нашего сердца, а там была благодарность или участие в жертвенности в физическом виде. Нету разницы. Это задействованы наши отношения, мое отношение и отношение Бога. Богу не нужно количество, Богу не нужны нали на цифре, Богу нужно мое сердце. Ценю я ли его отношениями со мной? Ценю ли я той благодатью, которую он дал для меня? Ценю ли я тем огнем, который он зажег в моей жизни? Посвящаю я ли себя для того, чтобы вот этот огонь день и ночь беречь в своей жизни? Смогу ли я его поддерживать горящим на своем жертвеннике? Или просто я хочу, чтобы он горел тогда, когда мне хочется? Хочу ли я его видеть зажженным тогда, когда мне нужно служить на сцене, когда мне нужно собирать ячейку, когда мне нужно кому-то свидетельствовать о Боге или молиться за больного? Или я ценю этот дар настолько сильно, что я согласен днем, ночью, в любое время делать все для того, чтобы этот огонь горел. А этот огонь горит, когда мы имеем отношение с Богом. Когда мы не позволяем ничего в нашей жизни стать между мной и между Богом, этот огонь будет гореть. Да, хорошо говорить за горение огня, когда мы приходим в церковь, когда мы поклоняемся, когда мы молимся, когда мы уезжаем на энкаунтер, еще какие-то служения. Но когда ты попадаешь в тяжелый момент в своей жизни, когда ты ничего не хочешь видеть, никого не хочешь слышать. Ребята, в таких ситуациях, насколько мы готовы поддерживать этот огонь? Насколько мы в этих ситуациях можем сказать, Бог, а то, что ты подарил для меня, это бесценный подарок, я ценю, несмотря на ситуации в жизни, несмотря на то, что я сейчас прохожу, несмотря на то, что я сейчас переживаю, это для меня ценно, и я сделаю все для того, чтобы этот огонь не угас, чтобы он продолжал гореть в моем жертвеннике, в моей жизни, чтобы действительно, когда будет жертва, чтобы эта жертва она была зажжена этим огнем. Мы иногда хотим срезать какие-то углы. Мы, как христиане, хотим некоторые вещи спросить в нашей жизни, когда они не спрощены Святым Духом. Мы хотим в своей жизни как-то сделать проще, удобней, как-то более современно для того, чтобы как бы чуть-чуть исправить некоторые моменты. Но Бог никогда не отступит от своих принципов. Никогда. Мы или на Его стороне, и мы придерживаемся того, что Он сказал для нас в нашей жизни. Или же мы просто получается, что мы попадаем в ситуацию, когда мы начинаем действовать по-своему, и мы встаем в противление Бога. Нету в жизни нейтральной ситуации, нету нейтрального положения между подъемом и падением, нету нейтрального положения между духом этого мира и между Богом. Или одна сторона, или другая сторона, или человек растет, или человек опускается, или он развивается, или он деградирует. Хотим мы этого или нет. Это происходит, и мы ничего не изменим в этой ситуации. Да, когда человек останавливается, двигается за Богом, или когда этот огонь на жертвеннике угасает, не все сразу увидят, не все сразу понимают. И лучше всего просто каяться перед Богом. Но когда человек пытается, я говорю сейчас за людей, которые служат, я говорю сейчас, обращаясь к людям, я знаю, сейчас в виртуальной церкви или среди групп, которые слушают, и они говорят, мы с центром вместе, я хочу сейчас обратиться именно к этим людям. Вы не можете с чуждым огнем приходить и служить перед Богом. Вы не можете, когда угас Божий огонь на вашем жертвеннике, вы не можете брать чуждый огонь, создавать видимость, создавать надутую атмосферу и приходить и показывать, что в вашей жизни действует Святой Дух. Это противно в глазах Бога, и это наказуемо в глазах Бога. Написано, и вышел огонь от Бога, не огонь от дьявола, не вышел огонь от какой-то личности. Написано, вышел огонь от Бога и спалил этих два мужчины, этих два священника. Написано, вы солгали Духу Святому, и сейчас вы сразу получаете наказание за то, что вы вышли против Его принципа. Вы будете наказаны, и сейчас именно определение Божье – это смерть для вас. И написано после этого, что случилось? И страх Господен пришел на всю церковь. Люди больше боялись шутить с Богом. Люди больше боялись заигрывать с Богом. Я не сторонник того, чтобы Бог сейчас эти вещи производил реально в жизнях людей. Но я просто приведу пример. Если бы сейчас эти вещи повторились в настоящем христианстве, очень много служителей ушли бы из этого места и ушли бы, сели бы на последней скамейке в церкви. Это правда. Потому что мы сейчас не видим. Сейчас просто уровень огня на земле, огня Бога, он не в той мере и не в той яркости и не в той силе, в которой он придет. И потому сейчас многим людям очень много вещей сходит с рук. Ребята, это не благодать Божья, это милость Божья. Это просто милость Божья в данной ситуации, на данное время. Нельзя с этим шутить. И я верю в то, что Бог сейчас будет об этом очень много говорить. Эти вопросы будут очень серьезно подниматься, потому что когда придет огонь Божий на землю, придет ответственность за этот огонь. Персональная ответственность на каждого человека, который соприкоснется с этим огнем. Персональная ответственность на каждого служителя, на каждого, кто откроет свой рот и начнет говорить что-то во имя Иисуса. Мне классно, мне нравится то, что Дух Святой сейчас поднимает эти вещи, потому что мы сейчас в нормальной атмосфере, в нормальной обстановке, мы можем готовиться, мы можем просто смотреть свою жизнь, проверять свою жизнь и просить Дух Святой, если ты видишь какие-то моменты, пожалуйста, просто открой мне. Если ты будешь гибким, если ты будешь способен давать возможность Духу Святому менять тебя, трансформировать тебя, это будет происходить, если не будешь ожесточать свое сердце. Это классно. Потому Я просто призываю, давайте мы будем очень внимательны. Ребята, пожалуйста, если есть возможность в наших жизнях, если мы соприкасаемся с людьми, телефонные разговоры на соцсети или, скажем, переписка какая-то, и вы видите, люди именно злоупотребляют благодатью Божьей, любовью Божьей, мы должны помнить то, что на нас сейчас ответственность учить людей. Учить в этой сфере, учить людей, предостерегать людей. Смотрите, интересное место есть. Библия говорит, что если ты видишь человека, который поступает неправильно и молчишь, на тебе лежит ответственность за то, что ты не сказал. Человек погибнет или человек будет наказан за то, что он жил и делал неправильно, но ты получишь взыскание за то, что ты промолчал. Наша задача говорить, наша задача учить, наша задача показывать людям, что у Бога есть принципы, у Бога есть определенные понимания насчет Его огня. И я верю в то, что простая золотая пыль или простое обыкновенное перышко, которое появлялось в зале, я сейчас не говорю о великих вещах, я не говорю о великом движении. То, что мы смотрим, как бы в некоторой степени свыкаемся с этими вещами. Бог ценит каждую вещь, которую высвобождает на землю в жизнь человека. Каждая вещь, которой он служит человеку, или которую он, через которую он проявляет себя в жизни человека, для него это ценность, потому что это его часть. Это часточка Бога, это часточка Его Царствия. И Он следит за этим. Ребята, мы иногда говорим в своей жизни, о, если я достигну каких-то вершин, если в моей жизни будут какие-то серьезные движения Бога, я буду очень осторожный, я буду тогда за всем смотреть. И сейчас я позволяю своей жизни просто игнорировать Святой Дух. Просто всегда есть моменты, элементарные вещи, которые сталкивались или сталкиваются люди сегодня в жизни. Простые христиане, простая вещь. Сынок, я хочу сейчас общаться с тобой. Бог, вот я сейчас это закончу. Я зажарю суп. Я забью последний гвоздь в доску. И я буду общаться с тобой. И ты закончил свои дела. Приходишь в комнату общаться с Богом. А того, что ты чувствовал, почему-то уже нет. Вы никогда не задавали себе вопрос? Ну что, Бог не мог подождать? Ну, Бог вне времени. Что, ему... 3 минуты нашего времени – большая проблема или там 10 минут? Нет, послушание. Я когда-то уже этот пример рассказывал на энкаунтере, я не знаю, может кому-то, может я даже на проповеди говорю, я не знаю. Одна из наших дочерей была в магазине, я, наверное, рассказывал, и Бог ей сказал дать $7 женщине, которая стояла за кассой. В этой же женщине случилась проблема серьезная, она как-то просто рассказала это. И Бог говорит дочери, дай ей $7. И она говорит, нет, я не могу, это стыдно. $7 давать человеку, у которого украли кошелек, украли карточки, украли права, все полностью, ничего не осталось. Для нее $7 никакого не имеет значения, Бога, это стыдно. И говорит, не дуй стой, говорит, дай ей $7. Говорит, а почему $7? У меня была десятка. Я купила на $2 с копейками, и $7 с копейками осталось, у меня больше ничего не было. Он говорит, дай эти деньги. И говорит, я потом как бы через себя переступил, я отдала эти деньги, я вышла из магазина и спрашиваю, Дух Святой, что это только было? Вот сейчас, что это сейчас произошло? И мне говорит, Дух Святой задает вопрос, если бы я тебе сказал дать $100, и $100 было у тебя в руке, ты бы дала, говорит, с радостью. Вот и говорит, все. Это, говорит, не почтение мне, не почтение моей воли, не почтение моего желания, а твой статус в глазах человека. Тебе же приятно, ты послушала Дух Святой и подняла через свое послушание статус в лице человека. Говорит, нет, это не надо. Я, говорит, сейчас учу людей, я детей своих учу мгновенному послушанию, мгновенной реакции на мой голос. Потому что вы будете в такой ситуации, когда нельзя медлить и нельзя решать, делать или не делать. Нужно, когда я сказал, просто делать. Богу нужно быть уверенным в нас, что в любой экстремальной ситуации мы будем Ему послушны. А для того, чтобы быть послушным, это все происходит через поддержание огня на жертвеннике. Огонь, поддерживать огонь на жертвеннике, это поддерживать взаимоотношения с нашим Богом. Это поддерживать ту связь, держать тот канал и тот канат, который связывает меня с моим Богом. И если я позволяю своей жизни просто этому канату отсоединиться, болтаться, или просто, ну, сегодня горит огонь, завтра не горит, ну, послезавтра опять зажжем. Нет. Если Бог дает вещи в нашу жизнь, Он смотрит за этим. Он смотрит, насколько мы относимся к этой вещи как к ценности, или просто мы брезгаем этими вещами. Я не понимаю многих вещей. Я не понимаю, почему именно в начале служения сынов Аарона в Скинии Бог прибег именно к такому методу. Я понимаю, он Бог как бы имеет полное право действовать, как он действует. Но первый раз это случилось в истории Израиля, и эти люди даже не получили предупреждения. Бог не сказал Моисею: слушай, подозви к себе Аарона и объясни, в следующий раз вы будете наказаны. Я не буду терпеть вот эти все вещи. Я не буду это все смотреть, просто не обращая на это внимания. За это есть наказание. Нет, написано, они входят в присутствие Божье, и как только они сделали взмах кадильницей, в которой был чуждый огонь, выходит огонь от Бога и пожирает этих людей, спалил этих людей. Анания и Сафира, я говорю, это время благодати. Бог, но ты же использовал Петра. Там есть Иоанн, там есть люди, которые учат о любви, которые живут в любви, которые потом писали послание, любовное послание в Евангелии. Обличи, обличи через свое слово, сделай милость. Я говорю, я не понимаю этих вещей. Мгновенное наказание, мгновенная смерть. И это во время движения Святого Духа на этой земле. Это было именно в тот период, когда сошел огонь на землю, когда люди горели в огне, когда тысячи каялись за пятиминутную проповедь. Когда тень Петра исцеляла больных. Когда люди шли, просто провозглашали имя Иисуса Христа, и происходили чудеса и знамения. Когда тюрьмы открывались, и люди выходили на свободу. Это было в то время. Мы должны обращать внимание на эти вещи. Оно написано на страницах Библии не для того, чтобы просто рассказать историю. Это есть предупреждение. Предупреждение насчет того, когда огонь Божий сойдет на землю. Предупреждение насчет того, когда сойдет слава Божья на землю. В Божьем присутствии, в Божьей святости не может быть ничего грязного. Ничего ненужного. Я не говорю о людях, которые не познали Бога, которых Бог будет спасать и касаться к этим людям. Это совсем другая категория, это совсем другие вещи. Но люди, которые познали Его, которые просили насчет Его огня, которые просили насчет Его святости, насчет Его чистоты в своей жизни, насчет Его присутствия в своей жизни, на этих людях есть ответственность. На этих людях лежит полная стопроцентная ответственность за их отношения с Богом. Я верю, Бог поднимет свою церковь в чистоте. Он поднимет ее в святости. И если написано, что невеста будет без пятна и порока, она будет без пятна и порока. Бог знает, как это сделать. У Бога есть методы сделать чистую, святую, непорочную. И если мы добровольно идем и ищем освящение, мне нравится то, что говорит Андрей. Это золотые слова. Кстати, я первый раз услышу это от него. Я не читал это в книгах. Я не все книги читал, но я не встречал этой информации. Он сказал: Бог, я молюсь, суди меня сейчас, потому что я не хочу быть судим потом. Суди сейчас меня, говори сейчас ко мне, обличай сейчас меня, исправляй сейчас меня, потому что я потом не хочу вместе со всеми попасть под какие-то вещи. Это золотые слова, это золотая молитва. Ладно, я закончу. Я больше не буду говорить. Ребят, я обращаюсь сейчас к нам, людям, которые в зале. Или к тем людям, которые нас слушают, но зрелые люди. Пожалуйста, помогите тем людям, которые сегодня болтаются между религией и между вседозволенностью. Помогайте этим людям. Этих людей больше, чем мы думаем. Этим людям нужно помочь, их нужно наставить. Они любят Бога, они хотят служить Богу, но они просто попали под лжеучение, они попали под информацию, которая сбила, перенаправила немножко их движение, их видение, их понимание. Я верю в то, что Дух Святой силен исправить этих людей, но они должны получить информацию о том, что нужно что-то изменить в своей жизни. На нас лежит ответственность. Я говорю, Бог нам доверил очень многие серьезные вещи, очень много положил на нас, и нам просто нужно пользоваться этим. Помогать людям, учить людей. Да, мы говорим о славе Бога, мы учим людей о новых вещах, мы много говорим о тех вещах, которые придут на эту землю. Это классно, нужно приготавливать людей, но мы вместе с тем должны не забывать говорить о тех вещах, которые параллельно идут с этими моментами. За ответственность, за то, что Бог смотрит на нас, как на людей, которые смогут понять и взять полную ответственность за все движение Его на земле, за Его славу, за Его огонь, за Его присутствие, за Его излияние. Аминь. Так аминь или не аминь? Аминь. Хорошо, давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе, Бог, за то, что ты любишь нас. Спасибо за то, что ты имеешь свою благодать. Спасибо тебе, любимый. Твоя благодать, она непонятная. Она не может просто быть принята нашим разумом, потому что это просто все не вмещается в наш разум. Ты настолько велик, ты настолько могущественный. Ты есть огонь поедающий, но вместе с тем ты и любящий Папа. Бог, научи нас все это вместить в наш разум, вместить в наш дух, понять все это, Бог, насколько все именно должно быть сложено в Твоем Царстве, и насколько все правильно быть поставлено на места в наших жизнях, чтобы когда придет Твой огонь, когда будет Твое излияние, когда, Господь, разгорится этот огонь по всей земле, чтобы мы понимали, что на нас лежит ответственность за горение этого огня, что на нас лежит ответственность за то, чтобы люди были научены, были наставлены правильно двигаться, Господь, в Твоем присутствии, двигаться в Твоей славе, двигаться в Твоем помазании. Бог, мы не хотим больше видеть то, что мы видели в наших жизнях. Мы не хотим видеть падений, мы не хотим видеть поражений. Мы не хотим видеть тех моментов, когда Ты отворачиваешься от людей, которые были заполнены раньше Твоим Духом, которые двигались в помазании, и они своей жизнью просто отвернули Твое лицо. Они ушли от Тебя в сторону, они начали Тебя оскорблять, они начали делать те вещи, на которые ты просто не можешь смотреть. Пожалуйста, учи нас сейчас. Мы открыты для этого. Мы хотим понимать больше и глубже, Бог, всю ту ответственность, все то, что ты ложишь на нас вместе с твоей славой, вместе с твоим огнем, вместе с твоим излиянием. Заполни нас твоим духом, твоей мудростью. Мы говорим, Бог, за особое знание, за особое понимание, за мудрость от тебя видеть все уловки дьявола, видеть все моменты, когда он пытается просто незаметно сбить нас или поставить нас под какой-то удар, завести нас в ситуацию, которую мы просто будем игнорировать какие-то твои вещи. Пускай твоя охрана будет, Бог, над нашим разумом, над нашим сознанием, над нашим подсознанием. Я бы сказал по-другому, Бог, полностью дух, душа и тело. Мы нуждаемся в том, чтобы они были покрыты тобой. Они были захвачены тобой через посвящение, Бог наш, через наше понимание того, что мы хотим этого в нашей жизни. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе за твою кровь, спасибо тебе за твою любовь, спасибо тебе за то, что ты можешь учить, наставлять, когда нужно обличать, когда нужно просто поддерживать, а когда нужно просто, Господь, просто заполнить нас новым вином, когда мы смеемся, когда мы радуемся, когда мы просто, Господь, счастливы. Спасибо тебе за все сферы, за весь спектр твоего служения нам, твоего откровения нам. Спасибо тебе, любимый. Аминь.